Сегодня мы будем проходить главу Вайшлах. Будем рассказывать очень много интересного в этой главе. Вайшлах рассказывает нам глава «И послал Яков ангелов». Он послал ангелов навстречу. Он возвращается в землю Израиля с 11 детьми, с 11 сыновьями, одной дочерью. И написано в Торе так, что когда ангелы пришли к Исаву, это были те самые ангелы, которые встретили Якова в земле Израиля. Когда ангелы пришли к Исаву, они сказали, ничего утешительного, обратной информации они не принесли. Они сказали, что он идет навстречу тебе, и побуждение у него явно воинственное. 400 человек с ним. Написано в Торе. Испугался Яков очень, и стало ему плохо. И разделил он весь народ, который с ним, и скот на два лагеря. И сказал он, если он придет в один лагерь, то второй лагерь будет, значит, туда можно будет убежать. Интересно, что он сам и все его жены, и все его сыновья были в первом лагере. Мы позже скажем, зачем ему нужен был второй лагерь. Раши говорит так. До имени Мидраш. Он испугался. Чего он испугался? Он испугался, может быть, он убьет, и стало ему плохо. То есть он испугался, что, может быть, его убьют. Чего он испугался еще, стало ему плохо, может быть, он убьет других. Интересно, что Раши не говорит, он убьет Эсава. Он испугался, что он убьет Эсава. Раши говорит, что он убьет других. Понятно, что Эсава тоже, но кого других? В конце концов, неужели он больше боялся, что он убьет эти 400 человек, которые 400 головорезов, которые вместе с Эсавом, чем самого Эсава? Кого он испугался, что он убьет других? Значит, чтобы это понять, мы должны посмотреть в Гемару Хориот, трактат Хориот, 13 страница, 2 лист. Там рассказывается история, что было три человека, возглавляли еврейский народ, Наси, президент, как бы глава еврейской общины, Рабан Шимон Гевен бен Гамли, был Ав Бейдин, глава еврейского суда, Раби Натан, и был Рош Ешива Раби Мейер. Вот, обратил внимание, Рабан Шимон бен Гамлиэль, что когда он заходит в Бейт Мидраш, то все встают. Когда заходит Раби Натан Ав Бейдин, глава еврейского суда в Бейт Мидраш, тоже все встают. Когда заходит Раби Мейер, тоже все встают. Ему показалось это неправильным. Потому что Наси была высшая должность. В тот день, когда не было Раби Мейер, Раби Натан, он издал такой указ, что когда он заходит, встают все. Когда заходит Раби Натан, а в Бейдин встают первые два ряда. Когда заходит Раби Мейер, стоят только те, которые находятся в Далет Амот, в четырех шагах от него. Раби Натан и Раби Мейер не было в тот день, когда Рабан Шимон бен Гамлиэль издал свой указ. Соответственно, когда они пришли на следующий день, все поступили согласно указанию Рабан Шимон бен Гамлиэля, они очень удивились. Им объяснили, в чем дело, и они остались недовольны. Почему они остались недовольны? Потому что они были великие мудрецы Торы. Они считали, что им полагается такой же кавод, такое же уважение. Понятно, что они спорили не об уважении, а о более глубоких вещах. То есть уважение к мудрецам Торы. Не просто уважение. Что они решили сделать? Они знали, что Рабан Шимон бен Гамлиэль плохо разбирается в одном из трактатов Гемары. Плохо на нашем, на их уровне. Поэтому они решили, что завтра они зададут ему вопросы по этому трактату. Он не сможет ответить. Тогда они сместят его с его должности. Рабби Яаков бен Карши был соседом Рабан Шимон Гамлиэля. Он услышал это. Он жил под крышей, а Рабан Гамлиэль жил под ним. И он всю ночь учил этот трактат специально громко. Рабан Шимон Гамлиэль понял, что это для него. Он услышал. Следующее утро, когда задали ему вопрос Рабби Мейр, Рабби Натан, он был блестяще подготовлен, он ответил на все вопросы. Он их наказал. То, что он сказал, что вы хотели меня публично опозорить, вам полагается наказание. Вы будете выведены из Бейт-Мидраша, из дома изучения Торы. Вы будете сидеть во дворе, все остальные будут сидеть внутри. Что было? Рабби Мейр и Рабби Натан сидели во дворе. Мудрецы с Рабан Шимон Гамлиэлем сидели внутри. Но когда был какой-то непонятный вопрос и требовалась мудрость Рабби Натана и Рабби Мейра, мудрецы послали им записки во двор со вопросом. Рабби Мейр и Рабби Натан послали ответ записки. Бейт Мидраш. В итоге Рабби Йоси сказал Рабби Шимон Гамлиэлю. Но это невозможно, если Тора вся находится снаружи. Что мы делаем внутри? Тогда все мудрецы вышли во двор. Да, Рабан Шимон Гамлиэль бен Гамлиэль понял, что он переборщил. И он сказал, пусть они зайдут внутрь, все, и Рабби Мейр, и Рабби Натан. Но с тех пор он сказал, что если будет приводиться мнение Рабби Мейра, Рабби Натана, то мы будем говорить «Еш Омрим», есть, которые говорят, не будет приводиться его имя. Когда будет приводиться мнение Рабби Мейра, то мы будем говорить «Ахерим», другие сказали. И вот эти «Ахерим», которые имеют в виду Раши. Но в том, что Рабби Мейр был потомок Эсава. И он был прямым потомком императора Нерона, римского императора Нерона, который принял иудаизм. Соответственно, Нерон был прямым потомком Эсава. Значит, чего испугался Яков? Когда написано, что Раши говорит, что он испугался, что он убьет других, испугался, что он убьет Рабби Мейера. Что Рабби Мейер не произойдет от Эсава, если он убьет Эсава. Баалей Тосафот, внуки Раши, они говорят, что почему Яков боялся? Обещание Якову Всевышнего, что все будет хорошо, но его вернет Бешалом домой, было ему лично. Яков боялся, может быть, он убьет его жен и детей. Как сказано в Торе, 32 глава, 12 предложение, то когда Яков молится, вообще он говорил молитву, он три вещи делал. Он приготовил ему подарок, он молился, и он был готов к войне. Так наши мудрецы говорили, что каждый из нас должен читать перед встречей с каким-то важным чиновником, читать историю встречи Якова и Эсава. Вот написано в этом предложении: «Спаси меня, пожалуйста, спаси меня от рук моего брата, от Эсава, потому что я боюсь его, чтобы он не убил мать и детей». На это ему не было обещано. Один из первых Баалей Тосафот, который жил в Германии, Рабби Яаков бен Ашер а-Леви, он говорит, что несмотря на обещание Всевышнего, Яаков боялся, что, может быть, он совершит какой-то грех. Этот грех вызовет то, что не исполнится обещание Всевышнего. Все обещание Всевышнего дается с тем, что не будет никаких грехов. А он, может быть, то, что он провел столько лет у Лавана, а Эсав был в то время дома, и соблюдал мицву уважения родителей, а он не соблюдал. Может быть, это вызовет, что обещание Всевышнего не будет исполнено. И он боялся. Говорит Рабби Ицхак в нашем Алеби, что это была причина, почему, когда ангел Эсава встретился с ним, смог поразить его в бедро. Он утверждает, этот раввин, один из учеников Раши, что причина была в том, что он боялся Эсава. Из-за этого был наказан. Цадик не должен бояться никого, кроме Бога. Праведник. И также мы находим Моше Рабейну, что Бог сказал ему, что я буду с тобой. А по дороге, из-за того, что он медлил с бритьмилой своего сына, с обрезанием своего сына, если бы не Ципора, его бы убил Малах, его бы убил ангел. Почему? Потому что причина, говорит Рабби Ицхак бен Леви, потому что он боялся фараона. Говорил Моше Богу, кто я, чтобы идти к фараону? Посылай того, кого ты обычно посылаешь. Другие комментаторы задают вопрос. Собственно говоря, почему боялся Яков, что он убьет Эсава? Ведь Эсав был родев, преследователь. Вопросы, да, идут, но вы их откладываете к концу. К концу, да, вопросы? Сейчас я открою дверь, секундочку. Значит, есть известная Аллаха в Гемаре Санедрин, 72 страница, первый лист. Которая говорит, что если кто-то пришел тебя убить, опереди его и убей. И все-таки можно сказать, что убить брата это непросто. К тому же он боялся Хилуля Шем, он боялся сквернения имени Всевышнего. То люди скажут, что он убил своего брата, или скажут, что Исав убил его. Кроме того, есть еще комментарий. Ханукада Тора говорит, что опасение Якова было в том, что если он убьет Эсава, то ведь в тот день он умрет сам. Потому что пророческая Ривка сказала, почему я потеряю обоих в один день. Так оно и произошло в итоге. В итоге они умерли в один день. Именно поэтому он устроил второй лагерь. Если бы началась война, в которой можно было бежать на расстоянии одного дня от первого. То есть, почему он сделал расстояние в один день? Потому что если бы Эсав убил его, то он бы не смог бы достичь второго лагеря, потому что он бы умер в тот же день. Расстояние в один день он бы не выдержал. С того, что Ривка пророчески сказала, почему я потеряю двоих в один день, он понимал, что раз они умрут в один день, надо устроить расстояние между двумя лагерями в один день. Не смогу затронуть все вопросы, которые есть в этой главе, но некоторые особенно интересные. Написано, и вышла Дина, дочь Леи, которая родила Якову посмотреть на дочерей земли. В итоге с ней произошло то, что произошло, что я увидел в Шхем, сын Хамора, изнасиловал ее и забрал ее заложницей к себе. Говорит Раши, дочь Леи. Почему она называется дочь Леи, а не дочь Якова? Так написано, вот это Дина бат Лея. И вышла Дина дочь Леи. Потому что Лея тоже была Яцханит. Лея тоже выходила. Что это значит? Она выходила, как сказано, от отца Лея Ликрату. Вышла Лея навстречу Якуб. Такой как комментатор Парьон. А Шлому Ганс при этом спрашивает, почему Дина была Яцханит? Почему Дина любила выходить? Ведь известно, что по еврейским законам «Колько вот бат мелех пнима» — весь почет дочери царя внутри. То есть, что женщина не должна стремиться выходить как можно больше в люди, что называется. И объясняет он, согласно Раши, почему она называется Диной. Что дана лея дин беацма. Дина от слова дан. Дин. Закон. Правосудие. Что лея совершила правосудие над самой собой. Что если бы, когда она забеременела, она решила, что если это будет, что если это будет мальчик, то у Рахель, ее сестры, не будет даже двоих сыновей. Ведь про матери знали, что должно быть 12 сыновей. Она уже родила, значит, 6 Лея. Зильпа и Бильга родили по двое. Значит, если она сейчас родит сына Лея, то у Рахель может быть только один сын. И поэтому она молилась, чтобы, если в ее чреве находится мальчик, чтобы он превратился в девочку. Рахель тоже была в этот момент беременна. В общем, Всевышний сделал такое чудо, что плод в ее чреве. В течение 40 дней, кстати, известно, что можно молиться, чтобы плод был бы либо мальчиком, либо девочкой, может перемениться. По еврейскому закону может перемениться пол плода. Значит, получилось так, что Рахель родила Йосифа. То есть произошла такая перемена. Йосеф должен был родиться девочкой, а Дина должна была родиться мальчиком, но произошла перемена. И мы видим, что на самом деле, когда Йосеф, то есть они поменялись местами. Йосеф, значит, стал в чреве Рахель, а Дина стала в чреве Леи, поменялись местами. Получается, что из-за того, что Йосеф был как бы вначале девочкой, то написано, что Раби Йонатан Эйпшиц пишет, почему Йосеф цадык, он, значит, Раши говорит, что когда он стал царем в Египте, он стал завивать свои волосы, сниматься своими глазами, бровями, делать массе на арут, делать то, что делают девочки, выглядеть красиво. И вообще Раши говорит, что Йосеф был Яфе Тоар, очень красив. Чем он начал это делать? Вначале он был девочкой. Есть потрясающая Хида. Хида — это был великий каббалист, комментатор Торы, который доказывает, что Йосеф был вначале в чреве Леи. Как он доказывает? Написано, что когда братья хотели убить Иосифа, написано в Торе, «Поем Иуда Элахи Элахав», «Искал Иуда своим братьям». А что за польза, что мы убьем нашего брата и покроем его кровь? Давай продадим его Ишмаэлим, давайте продадим его ишмаэльтянам. Наша рука не будет на нем, потому что кяхейну псарейнугу, потому что он наш брат, он наша плоть. И послушали братья. Что такое ахейну псарейну? Что значит? Он наш брат, он наша плоть. Наша плоть и наш брат не только по отцу, но и по матери. Ведь известно, в Гемаре написано, что Гемаре Нидат, 31 страница, 1 лист, написано, что басар, плоть человека от матери, а кости от отца. Как написано в Гемаре, что шешутавим, ешь бы Адам, что есть трое компаньонов в создании человека. Всевышний отец и мать. Отец от него кости, а мать от нее кожа и плоть. От Всевышнего дух. То же самое сказал Лаван Якову. Сказал ему, «Ах, ацмиу псарета, ты плоть и ты кость и плоть моя». Что у нас есть родственная связь как со стороны отца Ицхака, так со стороны матери Ривки. В отношении первого человека Адама Ришона написано, и сказал Адам, вот сейчас это «эцем миацми у басар ми псари», что сейчас это кость от кости и плоть от плоти моей. Прохав. После истории с Диной, мы еще к ней вернемся, к этой истории, написано, я сказал Всевышний Якову, я Бог, не Кель Шакай, я Бог Всевышний, преурве, плодись и размножайся. Мишна говорит, что эта митсва плодись и размножайся дана мужчине, а не женщине. Гемара спрашивает, откуда мы это знаем? А Иосиф говорит, из этого предложения, что Бог Всевышний сказал ему Бог, я Всевышний, преурве. Владись и размножайся. Сказал в единственном числе, не сказал во множественном числе, преурву. С другой стороны, мы видим, что Адама Ришону было сказано преурву, Адаме и Хаве было сказано плодитесь и размножайтесь. Почему все-таки только на мужчине томится? Говорится так, что Тора, значит, она не может приказать женщине плодиться и размножаться, потому что на ней беременность и на ней роды. И это очень тяжелая, да, достаточно опасная вещь. А то, что Адаму и Хаву было сказано до, было сказано им обоим, плодитесь и размножайтесь, это приказание, во-первых, это было приказание до дарования Торы. Во-вторых, ну и Якову было до дарования Торы, но во-вторых, Яков уже был еврей. Во-вторых, прежде всего, это было сказано еще до того, как Хава и Адам согрешили под древо познания добра и зла, до того, как была Хава проклята тем, что у него будет тяжесть беременности и тяжесть родов. Когда Яков посылает Исаву сообщение о том, что... Да, я извиняюсь, еще до того, как Яков посылает сообщение, Яков борется с ангелом, он получает новое имя, получает имя Исраэль. Так возникает вопрос, что Авраам Авину написано, что после того, как он стал Авраам, запрещено его называть Авраам. Каждый, кто называет Авраама Авраам, нарушает митцву Лотасе, нарушает запрещающую митцву, потому что не будет его имя больше Авраам. Не будет его имя больше Авраам, будет имя Авраам. В то же время Яков остается имя. Якова остается имя Яков, и у Якова остается имя Исраэль. Почему от него не убирается это имя? Дело в том, что есть разница между именем Яков и именем Авраам. Имя Авраам дал ему Терах, отец. Поэтому это имя стоит от него убрать. Имя же Яков, есть спор у Раши, кто дал ему имя Яков. Есть мнение, что дал имя Ицхак, потому что в Торе не написано, кто дал. Крашем и назвал ему имя Яков. А кто назвал ему Яков? Раши приводит два мнения. Есть мнение, что Ицхак назвал его Яков. Есть мнение, что Всевышний назвал его Яков. В любом случае, это имя не должно уйти. Есть еще объяснение. Имя Авраам дал Всевышний, дал причину этому имени. Почему? Потому что ты будешь отцом множества народов. Авраам. Авхамон гуим нататиха. И это имя, которое говорит о царстве и о власти. Поэтому ушло имя Авраам. Но то, что ангел назвал Якова именем Исраэль, и сказал причину, потому что ты боролся с ангелом и с людьми и победил, и спасся, он победил ангела Эсава, но и Лавана. Но это еще не значит, что у него больше не будет несчастья и проблем в жизни. После него будет несчастье Дины, после этого будет несчастье Иосифа, поэтому от него не уходит имя Яков. Кстати, имя Исраэль говорит о том, что имя Исраэль говорит о том, что он будет главным среди народов, а имя Яков Экев, что он будет презираем среди народов. Вот пока еще не пришел Машиах, имя Яков остается. Может быть, с приходом Машиаха, я не знаю, что будет с именем Яков, может быть, останется только имя Исраэль. Когда Яков встречается с Савом, он посылает ему ангела. Посылает ему ангела с сообщением. Каким? Так скажите моему господину Исаву. Так сказал твой раб Яков, с Лаваном я жил и задержался до сих пор. С Лаваном я жил Гарты. Им Лаван Гарты. Гарты, говорит Раши, витаряк митцвот шамарты. Гарты – это те же буквы, что таряк, 613. С Лаваном я жил, но 613 заповедей я соблюдал. Какой-то вопрос, задается такой вопрос. Если он соблюдал 613 заповедей, как он мог жениться на двух сестрах? Ведь известно, что по законам Торы нельзя жениться на двух сестрах. Есть объяснение, которое говорит, что Яков сделал гиур Рахель и Леи. Для того, что они сделали гиур, известно, что человек, который делает гиур, он считается, что у него больше нет родственных связей, поэтому они больше не сестры. И поэтому можно жениться на двоих. На самом деле, это спорный вопрос. Был ли гиур вообще до дарования Торы? И поэтому можно понять, что когда Яков на самом деле спорит Шимоном и Леви, когда братья говорят им сделать обрезание, является ли это гиуром или не является это гиуром. Яков говорит, что если вы говорите, что это не гиур, то вы меня опозорили среди жителей земли. Что это значит? Что известно, что наши працы соблюдали Тору до того времени, как она была дана. Но если нет гиура до Торы, да, получается, что я женился на двух сестрах. И поэтому сказал Яков своим сыновьям Шимону и Леви, которые убили жителей, значит, Шхема, которые убили жителей Шхема, что вы, значит, как бы опозорили меня среди жителей земли. Вы доказались своим действием, что нету гиура перед дарованием Торы. Это была одна из причин, почему он был так недоволен поступком Шимона и Леви. Ор ха-Хаим говорит, дает другое объяснение. Великий Ор ха-Хаим тоже дает объяснение, что все поступки наших праотцов были согласно пророчеству. Они были пророками. А пророк имеет право на время изменить закон Торы, как Илья на горе Кармель, который приносил жертву, когда были запрещены жертвы уже приносить на горах. Но если это цадыки и пророки, они могут временно отменить распоряжение Торы. Рамбан говорит, что наши праотцы соблюдали всю Тору в земле Израиля только, поэтому Яков женился на двух сестрах вне земли Израиля. По этой же причине получается, что Рахель умерла при входе в землю Израиля, потому что у него, чтобы не было того, что он в земле Израиля не соблюдает мицвот, что у него две сестры, обе жены, две жены. Есть еще одно объяснение, которое говорит, что на самом деле они соблюдали Тору как сыновья Ноаха, а не как евреи. А по законам сыновей Ноаха не запрещено жениться на двух сестрах. Только по законам евреев запрещено жениться на двух сестрах. Когда Яков встречается с Эсавом, написано, что с ним идут его жены и 11 детей. Где была Дина? Раши пишет, где была Дина. Он положил ее в сундук и закрыл ключом, чтобы Эсав не положил на нее глаз, чтобы он не захотел взять ее в жены. И за это, говорит Раши, был наказан Яков, что из-за того, что он не дал возможности Эсаву жениться на Дине, может быть, под ее влиянием он бы сделал тшуву, раскаялся бы. Из-за этого она попала в руки Шхема. Говорит Мидраш, ты не захотел ее отдать своему обрезанному брату, и получить необрезанный Шхем. Озан Иш, это был такой великий мудрец нашего поколения в Нейбраке. Жу. Он задает вопрос. Написано в Гемаре Псахим, 49-я страница, первый лист, что каждый, кто выдает свою дочь замуж за Амаареца, простолюдина, как будто бы ее кладет перед львом, на съедение льву отдает. Если так, почему наоборот? Надо было хвалить Якова, что он не отдал Дину Эсаву. Эсав был Амаарец, простолюдин, он не знал Тору. И объясняет Ходуны, что на самом деле было известно и понятно, что Дина может привести Эсава к тшуве. И что если бы Яков задумался бы над этим и дал бы свое сердце к этому, то ему бы открылась Беруах Кодеш, ему бы открылось это Святым Духом. Но он не хотел об этом думать. Ему открылось Святым Духом, что Дина вернет Эсава на тшуву. Но мы не можем этого знать, поэтому написано в Кемаре, что не стоит делать своей дочери неудачи на шедух, то есть отдавать ее амарец простолюдину. Еще более жесткий комментарий, который говорит, что Яков не хотел, чтобы его брат был цадыком, не хотел, чтобы его брат стал праведником, чтобы не исполнилось на нем, и будешь ты господину твоему брату, значит, что будет с брахот, что будет с благословением Ицхак, и за это был наказан. Если бы, говорит Шелот Утшвот и Гротхайм, если бы значит, Яков был уверен в своей дочери Дине, что она не испортится, что она не испортится от влияния Саба, наоборот, что она придет его тшуве. Точно так же, как Эстер не испортилась от влияния Ахашвероша. И поэтому наказанием Якова было то, что он не дал своему брату, которого он ненавидел за то, что тот был злодеем, не дал ему сделать тшуву, не дал ему раскаяться. И, конечно, возникает вопрос в этой главе, колоссальный вопрос, какое было право у Шимона и Леви убивать весь город Шхем? Да, действительно, Шхем захватил Дину, дал ее изнасиловал, дал не держал ее в заложнице, в конце концов, убили бы они Шхема. Почему? Они убили весь город. Есть разные мнения, постарайтесь не запутаться. Я сам постараюсь не запутаться. Написано так в Торе. И сказал Шхем своему отцу и своим братьям. И сказал Шхем ее отцу и ее братьям. И ответили они ему. Получается, что все сыновья ответили ему «Вемерма». «Вемерма» — это хитростно. То есть все были заодно. Если все были заодно, тогда почему Шимон и Леви убили? Тогда почему Яков злился на них? То есть все были в этой хитрости, которую Раши называет мудростью. Понятно, что Яков сам не собирался давать Дину Шхему, даже если бы они обрезались. Тогда чего он так рассердился на Шимона и Леви? Он проклинает их гнев перед смертью. Получается, что все они были в одном совете. Рамбан, я не путайте Рамбан и Рамбам. Рамбам – это Раби Моше бен Нахман, Рамбам – это Раби Моше бен Маймон. Вот Рамбан, он жил, он был чуть моложе Рамбама, Рамбам. Он великий комментатор Тора, он говорит, что в чем была хитрость. Хитрость была в том, мудрость, хитрость, она была в том, что братья сказали, чтобы они сделали обрезание, все мужчины. Они думали, что понятно, что не согласятся жители города делать обрезание. Чего они вдруг должны соглашаться делать обрезание? Если они не согласятся делать обрезание, то есть они дали как будто условие, которое было невыполнимо. Если они не согласятся делать обрезание, то понятно, что Шхему придется вернуть Дину. А если все-таки жители города произойдет такое странное событие, и они послушают своих руководителей и сделают обрезание. На третий день они будут слабыми, смогут прийти сыновья Якова и забрать Дину из дворца Шхема. Никто не сможет им возразить, потому что они будут все слабые после на третий день обрезания. То есть получается, что братья считали, в отличие от Шимона и Леви, что в любом случае Дина попадет домой. Сделают они обрезание, не сделают они обрезание, в любом случае они Дина попадет домой. Но они совсем не ожидали, что Шимон и Леви встанут и убьют всех. Тогда надо оправдать как-то Шимона и Леви, несмотря на то, что Яков на них злился. Понятно, что они не преступники. Они все сделали по закону. Рамбан говорит, что причина, почему они убили жителей Шхема, это была не из-за Дины, а из-за других грехов, которые были в их руках, идолопоклонство и прелюбодеяние. И на это уже рассердился Яков. Почему? Потому что он считал, что, может быть, это был настоящий Геур. Но что они отказались от... Но на самом деле, когда говорится, что на третий день, когда им было больно, то есть им было больно, говорит Мидраш, что они жалели о том, что они сделали обрезание. То есть когда пришли Шимон и Леви, они увидели, что они жалеют, что они сделали обрезание, значит, это вовсе не Геур, поэтому можно их убить. По мнению Рамбама, Рамбам Раби Моше бен Майман, седьмая заповедь сыновей Ноаха – это установить судей во всяком городе, чтобы они следили за соблюдением шести остальных мицвот, заповедей сыновей Ноаха. И поэтому, по мнению Рамбама, если сын Ноаха, значит, нарушил одну из шести мицвот, заповедей, его не осудили на смерть, потому что это нарушение всех шести мицвот заповеди сыновей Ноаха полагается смерть. Получается, что жители города Шхем не сделали суд над ним за то, что он своровал Дину. Его не судили, и поэтому они обязаны виноваты смертью. А Шхем сам по себе виноват за то, что виноват смертью, за то, что он украл человека. И опять-таки, я уже говорил об этом сегодня, что был классический спор между Яковом и братьями, Шимоном и Леви, возможен ли Геур до дарования Торы. Они считали, что нет, а Яков считал, что да. Даже если мы будем считать, что они считали, что да, они считали, что это не настоящий Геур. Что, видимо, он сделан по причинам, которые не являются причинами для Геура. Единственная умерла Рахель и была похоронена по дороге в Эфрат. Умерла молодая женщина, оставила своего мужа с пятью сиротами. Почему с пятью? Есть митраж, который говорит, что Рахель и Мейну, наши праматери рожали вместе с сыновьями, они рожали девочек-близняшек. Рахель родила Йосифа с близняшкой и Бениамина с двумя близняшками. Она была любимой женой Якова. И она назвала второго сына, она почувствовала, что он умирает, она назвала его Бен-Они, сын моего страдания, сын моей печали. Но отец переделал ему имя, он не хотел, чтобы на нем оставалось имя Бен-Они, сын моей печали, он назвал его Бениамин. Он родился в земле Израиля, единственный среди детей Якова. Яков учит нас великой вещи. Несмотря на то, что великая трагедия, страшная трагедия, умерла молодая женщина, которая много лет была бесплодной. Она была основой дома. Она была важной самой женой Якова. Она оставила 5 сирот. Трое из них были однодневки. Несмотря на это, Яков не согласен с ней называть сына Бен-Они, сын моей печали. Он говорит, у меня родился сын земли Израиля Беньямин. Говорят, что многие наши великие мудрецы, они потеряли во время катастрофы семьи, жен, детей. Были те, которые люди отчаялись после этого. Но они воспринимали это так, что раз Всевышний их оставил в живых, значит, они должны продолжать жить. Должны продолжать жить. Они снова женились, как женился Цанский Ребе. Создал новую семью. Хотя были у него все шансы отчаяться. Такому поведению учит нас Яков. Что я хотел вам сегодня рассказать. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста.
Спасибо огромное, Раф Ариэль. Да, есть вопросы. Вопрос от Ирины. Почему именно Рахель не вошла в землю Израиля? Такая праведница, и она жалела свою сестру. Почему? Из-за идолов? Как это?
Всевышнего свои планы. Значит, говорится, что Лея была похоронена вместе с Яковом. Единственный момент, когда Яков плачет в Торе, когда он видит Рахель. Почему он плачет? Потому что, говорит Раши, беру Акодаш Святым Духом, он видит, что он не будет с ней похоронен в одной могиле. Она была похоронена по дороге, по указанию Всевышнего. Когда Яков говорит разговаривает с Йосефом и просит его отнести его в землю Израиля, похоронить там, он говорит, я не так поступил с твоей матерью, я похоронил ее по дороге, но знаешь, что это было по указанию Всевышнего. А почему это было по указанию Всевышнего? Говорят Мидраш, что в дальнейшем, когда евреи будут уходить по этой дороге, уходить из Набуходоносора, уходить из Святой Земли, то перед Всевышним предстанут Авраам, Ицхак, Яков и не достигнут своей цели. Предстанет Рахель и скажет Всевышнему, ты можешь разве ревновать к чужим богам? Ведь Рахель была женщина, которая не только она не ревновала к своей сестре, она не отсутствовало это понятие. Не отсутствовало это понятие ревности. Так если я не ревновала к своей сестре, если она отдала фактически своего мужа, она же не знала, что Яков захочет снова на ней жениться. Она думала, что, может быть, он не женится на ней снова. И что тогда? Она достанется Эсаву. Так вот, Всевышний сказал, что в заслугу Рахель дети вернутся в свою землю. То, что человек умирает рано, это не обязательно является наказанием. Например, в Торе написано, что когда люди жили до 1000 лет, то Ханох умер в возрасте 365 лет. То есть он умер, если сегодня можно сказать, что люди живут до 80 лет, значит, он прожил для нашего времени треть жизни, да? То есть прожил 30 лет, скажем. И нет его, потому что взял его Бог. На самом деле на небе он исполняет функцию ангела Ханох. То есть ранняя смерть не является обязательным наказанием. Всевышнего могут быть другие планы. Вообще смерть не обязательно наказание.
Это может быть и завершение пути Гильгуля.
То есть, да, это может быть завершение пути Гильгуля, то есть реинкарнации души. Это может быть, когда человек исполнил то, что он должен был исполнить в своей жизни, все он сделал. То есть бывает, что человек живет, например, 95 лет или 100 лет, и дни его пустые. Ни праведник, они наполнены. Поэтому то, что написано в Торе, количество дней твоих наполню добрыми делами. Человек, который живет до 95 лет и не делает никаких добрых дел, он мертв уже давно. Написано, что в Рош ха-Шана открываются книги, да? Книги живых и мертвых. И праведники записываются на жизнь в новом году, злодеи записываются на смерть. Но мы видим, что не умирают злодеи. Что значит, что они записываются на смерть? Имеется в виду, что они записываются на смерть, то есть, что очень часто люди ходят по земле, они мертвые. Злодей при жизни называется мертвым, а цадыки после смерти называется живым. Так что это не обязательно говорит о том, что если человек живет на этой земле, он получил награду, если он умирает, он получил наказание. Это не так.
Ну, видите, Ирина тогда подхватывает мяч и спрашивает, а какой же мог бы быть Гильгуль у Рахель? Тут сефер Гильгулим надо прямо открывать.
Я не знаю.
Спасибо вам. Тут приходят благодарности. Есть еще вопрос. У меня сразу возник, я прошу прощения. Это уже не первая история в Торе, которую мы встречаем, связанную с ангелами, да?
Да.
Первое, да, мы видим, да, самое-самое раннее, когда ангелы спускались на землю и соединялись с человеческими женщинами и получали серафим от этого. Вторая история – это…
Это Мидраш.
Да, это
прямой смысл Тор.
Да, да, так вот, ну вторая история подробно рассматривается, прием ангелов в гостях у Авраама, и вот эта вот история. Так вы сказали такую вещь, что мог бы убить. А что, правда, можно ангела убить? Человек способен на это?
Я сказал, что мог бы убить кто кого. Алло, простите, что я сказал, что кто-то кого-то мог убить? Способен ли человек убить ангела? Я думаю, что нет. Но человек способен убить мезика, то есть черта. В смысле, есть такие шедим. Рассказывает нам история, как, значит, раньше они особенно досаждали людям, всякие привидения, да? Потом я слышал, что Вилянский Гаон молился, чтобы люди их перестали видеть, потому что люди их видели и сходили с ума. Значит, уже где-то 200 лет мы их не видим. Но, кстати, в Америке, в Англии до сих пор существует закон, по которому, если продан дом с привидениями, то эта сделка считается недействительной. можно расторгнуть сделку. Я не знаю, насколько сегодня она действительно, он действителен, но насколько он применим сегодня, я не знаю. В любом случае, рассказывает нам Гемара историю, что, значит, Абая пригласил к себе Раби Ханину, потому что Бейт Мидраш находился вдали от города, и там был некий мезик, то есть мезик — это такой черт, типа. Но маленький черт, это в смысле не сатана, а из его армии, солдат. И он досаждал очень людям. И обычно, кстати, в синагоге не оставляют одного человека вечером. Если остается один человек вечером, кто-то должен с ним остаться, потому что известно из еврейской традиции, что... Да, известно из еврейской традиции, что один мезик, он может вечером человеку досаждать. Одному человеку, двоим не может. Так вот, они будут задавать вопрос, водятся ли они в туалетах. Когда туалеты были не в квартире, а где-то за крайней города, то там они водились тоже. И вот у Абая Бейт Мидраш водился мези, который досаждал двум и даже днем. Раби Ханина, он пригласил его, он знал чудо его молитвы. Он пригласил его в Бейт Мидраш, просил никому не давать ему, это Гемара Кедушин, трактат Кедушин, просил никому не давать ему место спать. И ночью он каждым своим иштахабой, каждым подклонением он убивал одну голову у мезика. То есть отрезал одну голову мезику. 7 голов было у этого мезика. И он его убил в итоге. И Раби Ханина тот сказал утром Абае, что вы меня подвергли опасности. Абай был настолько уверен в силе молитвы Раби Ханина, что он не считал, что это не было опасно. По крайней мере, мы видим, что в борьбе с Якова с ангелом Эсава, тут ему говорит: отпусти меня. Яков вот так держит, что он не может выбраться от него, настолько у него были силы. Я не знаю, надо ли понимать это в физическом смысле или в духовном. Человек может не бояться ангелов, в том числе и Исав. Видите, когда к нему пришли ангелы, он не испугался. Ангелы пришли к Якову и сказали, что он идет, и 400 человек с ним. Я думаю, что ангелы тоже бывают разные, у них бывают разные уровни.
Страшное дело. Тут вопрос пришел интересный от Якова, нашего постоянного слушателя. Число 24 тысячи убитых в Шхеме или 12 тысяч пар жертв встречаются с учениками Раби Акивы, службы Бааль Пеору и так далее. То есть, есть ли здесь намек на реинкарнацию? Я слышала, кстати, урок, Яков, что там непосредственно говоря, реинкарнация вот именно так. Что скажет Раф?
Да, это реинкарнация. И эти 21 24 тысячи, где мы присутствуют? Я приготовлю в следующий раз эту тему. Это будет небольшая вставка про реинкарнацию 24 тысяч учеников радиоактивных. Скажу в следующий раз. В этот раз я не совсем готов к этому вопросу.